Здравствуйте, дорогие наши волнослушатели. Мы очень быстро к вам вернулись. Надеюсь, что вы еще не успели соскучиться. И скучать в ближайший час мы вам точно не дадим. У нас начинается очень, на мой взгляд, интересная программа, цикл программ «Финансы и недвижимость в США». И вести ее будет серьезный специалист в этой сфере Дмитрий Бондарев. Дима, привет.
Здравствуйте.
Дим, расскажи, пожалуйста, немного о себе, почему эта тема так актуальна?
Почему эта тема так актуальна? Начну с этого, что все знают, что сейчас большой бум, скажем так, на рынке недвижимости. И все очень волнуются, я так замечаю, в прессе. И вообще по людям все начали думать, что времена возвращаются. Наверное, будет новый бабл, или как называют, новый скачок витков цен на недвижимость. В общем, тема актуальна. Все это слышали. Теперь вернусь, наверное, к себе все-таки. Я родом из Ростова-на-Дону. Приехал в США в 1998 году. До этого я занимался, в принципе, тем же самым, чем занимаюсь сейчас. Я работал в индустрии финансовых услуг. Я работал в банке с 1993 года. Деятельность была немножко другая, банки были другие, да и страна, и время было другое. Поэтому углубляться не буду. Когда приехал в США, работал в нескольких фирмах финансовых, тоже оказывал финансовые услуги. На фондовой бирже долго работал, на валютном рынке. И в конце концов получил лицензию и стал кредитным офицером.
Угу. А что такое, что за профессия кредитный офицер? Потому что многие, я думаю, из наших радиослушателей не так давно в Америке либо не сталкивались еще с этим понятием. Расскажи, пожалуйста.
Кредитный офицер звучит, может, немножко как-то по-военному, да? Но я к этой должности, наверное, так и отношусь. Мне нравится название. Кредитный офицер. Хотя можно сказать кредитный консультант или финансовый консультант. Но все-таки мне ближе как-то кредитный офицер. К чему-то, наверное, офицерское звание все-таки обязывает. И в чем заключается, собственно, работа? Работа заключается, прежде всего, в консультационной деятельности. То есть моя работа – донести до людей какое-то знание, которое поможет им куда-то продвинуться в жизни. Я считаю, что покупка дома – это очень большое событие, чуть ли не главное вам у многих в жизни. Я думаю, главное может быть покупка, не знаю насчет события. Все по-разному к этому относятся. То есть моя задача принести то знание, которое поможет сделать это правильно, скажем так, грамотно, без потери каких-то нервов, средств и тому подобное. Работа заключается в знании финансовых продуктов, в знании финансового рынка, экономики, банковской системы, скажем так, системы в целом.
То есть ты работаешь с каким-то банком, который просто ты объясняешь покупателю, как и что нужно сделать правильно, чтобы минимум потерять и максимум приобрести. Или это сеть банков, это компании банков, то есть как это происходит?
Когда я начинал в 2003 году здесь, в Калифорнии, в Сан-Диего, это работало немножко по-другому. То есть ты мог работать с кучей банков, то есть абсолютно с любыми финансовыми институтами, которые занимали деньги в кредит, платить залог недвижимости. И работа заключалась в том, что ты был скорее брокер, который, наверное, применю такое слово, сватал клиента к какому-то банку. Сейчас лучше всего привязываться к одному. И в случае, если у этого банка нет достойного продукта или нужного в данной ситуации продукта, тогда уже можно идти к другим. Ситуация будет более сложная, поэтому нужно выбирать того специалиста, скорее, у которого за спиной стоит банк, имеющий большую вариацию продуктов и услуг.
Дима, а кто может стать твоими потенциальными возможными клиентами?
Интересный вопрос. В первую очередь, это те люди, которые уже имеют недвижимость, которые уже имеют кредит. Это мои потенциальные клиенты в том плане, что я могу улучшить их условия или могу что-то подсказать, как распределить платежи, как уменьшить, сэкономить что-то, перефинансировать дом. И, естественно, покупающие дом впервые заново.
Хочу. То есть этом... это все, да, получается, люди, которые имеют недвижимость, собираются иметь недвижимость, то есть все могут стать твоими клиентами?
Да, очень рискованно говорить, что все 100% населения являются моими клиентами, потому что звучит немножко банально. Но, с другой стороны, если подойти к покупке дома, как, опять же, к событию, как к процессу, я думаю, что в жизни каждого человека, который понимает то, что я говорю, тот, кто говорит по-русски, покупка дома состоится рано или поздно. Очень большой.
Звучит
очень,
классно.
Очень малый процент людей, по статистике, да и просто мы все согласимся, если об этом немножко задумаемся, они будут арендовать до конца дней своих. Я не вижу человека, я не буду называть возраст там, или определенный статус, но когда-то человек в своей жизни приходит к тому, что он должен купить недвижимую собственность.
Помимо
того, что мы носим в кармане, или на то, на чем мы ездим, у нас должна быть недвижимая собственность. Она дает проход какой-то к дальнейшим вещам в жизни.
Слушай, ну это очень интересно. Я думаю, что многие люди, которые сейчас не имеют своей недвижимости, и ты так серьезно сказал, что в любом случае вы к этому придете, я думаю, что это хороший лозунг.
Да, я не люблю спорить с людьми, потому что многие доказывают обратное, говорят, что особенно после последнего потрясения 2008 года, когда все упало в цене, вся недвижимость, и многие потеряли очень большие деньги на этом, и сказали, все, я буду арендовать, и мне не нужны ваши дома. Я спорить с этим не буду, но все равно жизнь показывает, что все эти потрясения проходят, и люди все равно возвращаются к покупке, потому что нужно иметь свой дом, нужно растить в нем детей, нужно продвигаться куда-то дальше по жизни и надеяться на лендлорда, как говорят здесь, как называют здесь, или владельца дома, которому платите аренду. Так не работает.
То есть это не самый лучший вариант. В любом случае, для стабильности нужна какая-то своя недвижимость.
Не я это придумал. Тысячелетиями люди жили в своих жилищах. Они их строили, они их покупали, они их отбирали, они их отвоевывали. Но всегда в жизни человека, чтобы прийти к чему-то, нужно сначала прийти к своему дому. Этот дом даст и проход в какой-то более высокий уровень бизнеса, какие-то лучшие личные отношения. Я специально этому посвящу передачу, что такое есть дом в жизни человека.
Слушай, это интересный такой философский вопрос.
Да.
Здорово.
Да, ну, я думаю, что просто говорить о цифрах или о финансах не все это выдержат, но я бы хотел все-таки об этом тоже говорить. Почему? Потому что клиент, то есть всегда каждый человек может нарисовать идеального бизнесмена, от которого требуются услуги, но каждый бизнесмен должен уметь нарисовать идеального клиента. То есть у меня эта картинка есть. Я не буду говорить, сколько он зарабатывает, я не буду говорить, где он находится на социальной лестнице, женат он, не женат, дети и так далее. Я хочу прежде всего, чтобы клиент был образован. То есть этот клиент не должен быть невежественным. Для меня выгодно, то есть действительно финансово выгодно, чтобы клиент знал, что он делает. Это сокращает мне очень много времени, это сокращает мне очень много денег. Я не буду освещать другие вопросы. Люди это поймут, наверное, быстрее. То, что почему, зачем тебе это нужно? Я делаю эту передачу именно для того, чтобы клиент что-то понял. И я имею свой блог, в котором я описываю подробно очень многие вещи, на которые многие даже не обращают внимания. Они говорят, да зачем мне это знать? Я человеку заплатил, он пусть для меня это сделает. Не-не-не, так не бывает. Я хочу, чтобы человек именно знал, на что он идет. Я хочу, чтобы он знал, и он был образован. Тогда то мне легче
полная,
работать.
Полная осведомленность.
Ну, не надо полная, потому что у каждого есть своя работа, есть какие-то свои заботы. Немногие хотят лезть в самую глубину хитросплетений финансовых. Но основные вопросы, некоторые вещи, вот основной какой-то пакет нужно знать. Если хочешь водить машину, ты должен знать, где у нее руль, педали, багажник, там... Не обязательно знать, где карбюратор, ну, или там что, какие-то вещи. Но бензобак где надо знать.
Безусловно, соглашусь. Ну что ж, я тогда заготовила еще несколько каверзных вопросов для тебя, но задам я их уже после нашей музыкальной паузы.
Thank you. forget when in high school I had a little bit of experience in singing, but didn't know what would be my livelihood, didn't know what I'd make a career of, because, well, everybody's kind of quite like in question about what their future is going to be when they're 17, 18 years old. And I worked at a few jobs. I think I was a telephone solicitor and I was a clerk at a cleaner's and all kinds of things. So I came over to Motown with a group called the Delphi.
І знову здравствуйте, наші дорогі волнослушателі. Ви знаходитесь на радіостанції Волна FM і в ефірі програма «Фінанси і недвижимость в США» з Дмитрием Бондарєвим. І Діма, ти вже нам розказав, що ти лон-офіцер, що ти допомагаєш людям фактично приобрести дома і зробити так, щоб їх можливості повысились. А что нужно знать покупателю, когда он приобретает эту самую недвижимость? Потому что вопрос очень сложный.
Ну, на самом деле вопрос не такой уж сложный. Как я уже говорил до перерыва, некоторые вещи просто нужно знать. От этого никуда не уйдешь. Некоторые вещи можно заплатить, человек за тебя это сделает, а некоторые надо знать просто самому.
Например, какие? Потому что вот я уже предвкушаю, как я в скором времени буду что-то приобретать, потому что ты дал такой серьезный настрой, так что мне это знать точно надо.
Ну, во-первых, нужно знать, какую кредитную историю построить к тому моменту, когда покупка свершится. То есть кредитная история, наверное, все, кто слушает меня, знают, что это такое. Это три бюро: Equifax, Experian и TransUnion. Они довольно давно находятся на американском рынке, и они просто-напросто позволяют узнать уровень кредитоспособности заемщика любым организациям, которые этим интересуются, с позволения самого заемщика. То есть, если вы решили открыть кредитную карточку, компания, которая дает вам кредитную карточку, звонит или запрашивает данные о вас, они говорят, что да, человек платит вовремя, и столько-то лет, и у него происходит так-то и так-то, они выдают решение, давать вам или нет кредитную карточку.
Угу. Хорошо, вот если, например, уже есть одна кредитная карта, то возникает вопрос, дадут ли тогда кредит, если у меня уже что-то есть?
Стандартный набор кредитных счетов в кредитной истории должен быть три. Должно быть три счета, каждый из которых должен быть по 2 года давности. Из этого есть масса исключений, но стандартно человек должен знать. У него должны быть 3 кредитные карточки по 2 года каждая. Если это будет машина, прекрасно. Студенческий кредит то же самое. То есть, но в кредите должны светиться эти 3 счета.
Угу, то есть не обязательно, чтобы это были именно кредитные карты в разных банках. Да, это возможно все, быть, что угодно,
это
да?
Это может быть кредитная карточка из Victoria's Secret или Macy's.
Ага, многие, я думаю, сейчас порадовались тому, что ты сказал.
Да, поэтому если человек открыл... Недавно кто приехал и кто-то уже открыл одну кредитную карточку, я бы посоветовал открыть еще одну сразу. То есть это можно сделать, допустим, в Bank of America или в любом другом банке, называется Security Credit Card. Многие об этом знают. Ее можно очень просто открыть, не надо иметь кредитную историю. То есть если кто-то хочет подробно, то либо ко мне на блог, dbondarev.com, либо же позвоните, я объясню, как это сделать.
Я сейчас в нашей кричалке на нашем сайте volnafm.com напишу блог Дмитрия, чтобы вы могли обращаться к нему. Дима, если вдруг у наших радиослушателей возник какой-то личный вопрос, они могут к тебе обратиться не с помощью блога, а как-то более лично, если у тебя электронная почта, или, может быть, ты хотел бы дать свой номер телефона?
Да, могут всегда звонить мне. Телефон 619-777-3901. Звоните по любым вопросам, я отвечу. Чем могу, помогу.
Хорошо, вот если мы уже все понятно, нужны нам 3 кредитные линии, соответственно, 2 года давностью. А если, ну, не дотягиваем, или бывает такое, что человек уже испачкал свою кредитную историю, да, уже где-то опростоволосился, и что делать ему? То есть все, ему уже закрыт входы и выходы, и может он забыть о своем жилье?
Нельзя так однозначно сказать. Неизвестно, как он чего испортил, там надо посмотреть, конечно. Все можно починить, но некоторые изменения занимают годы. Некоторые вещи можно починить за 30 минут. И это может стоить очень мало денег. Очень многие вещи можно починить самому. Я могу очень просто рассказать, как это сделать. Потому что очень много людей среди моих клиентов есть. Я годами искал бюро, которое может людям починить их кредит за нормальные деньги, то есть нормально починить. Этого я так и не нашел ни одно бюро. Я не могу никому рекомендовать никого, кроме как их самих себя. То есть люди сами могут починить свой кредит очень просто и очень дешево. Просто нужно в определенный момент сделать определенные вещи, написать определенные письма, сделать кое-какие звонки. Это несложно. И они сами все это сделают. Не стоит полагаться на дядю в этом вопросе как раз.
Угу. Вот это, кстати, очень интересно, потому что многие пытаются что-то сделать, да, некоторые опускают руки, что думают, что уже все, раз один раз где-то засветился, потом обратного пути нет. Но здорово, что ты сообщаешь такую информацию, что не все потеряно, и можно, и нужно исправлять ситуацию, потому что без этого никак, без починки совсем никак. Кстати, у нас в кричалке есть вопрос, да. Что, Дима, ты говорил, что работаешь в банк-брокер. Какие программы есть в этом банке? Ну, я так понимаю, какой-то очень специфический вопрос. Если удобно, мы можем ответить на него сейчас, либо оставить его уже на конец программы.
Не, вопрос нормальный. Как раз подойдем ко всему этому такого, с более высокой такой отметки и глянем на все сразу, как работает весь рынок. И чтобы в головах у людей уложилось кое-что. Как я уже упомянул, надо, чтобы люди какой-то минимум знали. И откуда берутся все эти 3 года кредитной истории, или там, я не знаю, 2 года дохода, или так далее, этого еще даже не коснулся. Нам надо знать, я бы хотел, чтобы мой клиент знал, откуда берутся эти кредиты, кто их вообще выдает, кто вам занимает деньги, кому вы в конечном счете должны. Потому что одно дело, когда вы должны соседу, другое дело, когда вы должны людям более агрессивным, бывают люди, знаете. То есть неизвестно, кто за этими деньгами...
2 соседа, например.
Да. Неизвестно, кто за этими деньгами к вам постучится и скажет, отдавайте ваш долг.
Ну да, поэтому... отдавать-то никому не хочется, поэтому...
Ну да, в основном люди не любят возвращать долги. Распределить весь рынок очень просто можно. На нем существуют Фредди, Фенни... и Джинни.
Эти так, три это, имени надо что знать. Что это такое?
Значит, Фредди – это мужское имя. Он относится к такой организации, которая называется Фредди Мак. Он родной брат Фенни. Это женщина. Это Фенни Мэй. Эти две организации основные на рынке кредитования в США. Они возникли, то есть Фенни на рынке с 1938 года, еще во времена Великой депрессии она спасла Америку. То есть это осуществление американской мечты иметь свой собственный дом. Она сделала. Фенни и Фредди – это две организации, которые на вторичном рынке скупают ваши кредиты. Все кредиты, которые до 417 тысяч в сумме, они уходят к ним. То есть, таким образом, любой банк, пусть это Bank of America, Chase или Citibank, какой бы банк вам ни занимал деньги, в конечном счете они уйдут к Фенни или к Фредди. То есть, эти две организации ваш получат кредит. Это делается для того, чтобы у того же Citi или у того же Wells Fargo снова появились деньги для новых займов. И это удешевляет процентную ставку. Таким образом, на рынке мы видим такие процентные ставки, как 3,5, 3,25 и так далее. 50 лет таких ставок не было. Интересное время мы живем.
Просто и... интересно или действительно интересно?
На самом деле интересно.
Угу.
А не только в плане кредитов, но об этом потом. Значит, третье лицо у нас задействовано в этом всем кредитовании – это Джинни. Джинни не покупает кредиты и не дает своих денег. Но Джинни страхует кредиты. Может, наверняка многие из моих слушателей слышали FHA loan. Это Federal Housing Administration. И Джинни Мэй страхует эти кредиты. То есть, таким образом, мы знаем, что Фенни и Фредди дают свои деньги. Ну, и они за это у вас требуют 3 года кредитной истории. Вернее, 2 года кредитной истории из 3 счетов. А Джинни имеет несколько другие требования, на основе которых банки занимают вам деньги, а Джинни их просто страхует. Если банк соблюдает требования, то Джинни выдает страховку на него. Вот это три основных лица, скажем так, задействованы во всем кредитовании. Все остальные к ним привязаны. Дальше это уже сдвигается на уровень банков и далее уже на уровень таких специалистов, как я.
Ясно. Знаешь, вот когда ты назвал первые имена, звучат они достаточно по-детски и очень так бодро, весело. Но за этими именами стоят серьезные организации, а также еще более серьезные дела, которыми они занимаются.
Да, одну передачу мы посвятим отдельно каждому из этих имен, а может, лучше всех сразу посмотрим. На блоге я буду подробно описывать, чем они занимаются, как они спасли Америку в свое время, как они погубили экономику в 2008 году.
Фенни, то есть все рук их.
Да, Фенни и Фредди очень сильно поучаствовали в последнем кризисе. Они теперь принадлежат государству. Раньше они были коммерческими, они были независимыми. Теперь государство полностью наложило свою железную руку на это дело, и они теперь находятся под их ведомством государственным. И к тому же они скоро, наверное, будут, как говорят в Америке, out of business. Но это тоже другая история.
Кстати, Дима, вот если немножко к другой истории, вернемся к предыдущей истории. У нас в кричалке есть вопрос. А что еще нужно для покупки дома, кроме 3 кредитных линий?
Что еще нужно? Опять же, я люблю так, знаете, когда все структурировано. То есть сейчас мы знаем 3 имени. Когда мы знаем, к кому мы идем, то есть либо мы двигаемся к Джинни, либо к Фредди и Фенни, которые, собственно, брат и сестра, мы уже знаем, что они от нас хотят. Примерно это похоже. Они хотят кредитную историю и доходы. Доходы должны быть и у Фредди, и у Фенни, и у Джинни. Они требуют 2 года дохода. То есть нужно показать 2 года стабильной работы. Это может быть с места на место, но это должна быть примерно работа, похожая по направлению. И стабильный доход, без перерывов, больше, чем в 1 месяц.
Понятно, то есть непрерывный доход. То есть, если вдруг мы уволились, то обязаны в течение месяца где-то найти себе похожую работу.
Да, никто ничему не обязан, но лучше было бы. То есть большие перерывы – это нехорошо. Их придется объяснять. Конечно, объяснить можно. И опять же, все, что я говорю, есть исключения. Все это более сложно и многообразно, но на что-то надо ориентироваться. В чем-то человеку надо разбираться и понимать, с чего ему начинать. Поэтому вот давайте начнем с этого ориентира. А дальше уже будем влезть в более глубокие материи.
А что у нас идет после все-таки глубоких 3 кредитных линий? Этих глубоких материй, что у нас следующее? Что нужно следующее иметь? Или мы пока этого не касаемся, это слишком...
Не-не-не, коснемся. Нам надо как-то сегодня подытожить там, то, о чем мы говорим. Не сейчас, но я говорю, к чему-то прийти. То есть нам нужен кредитная история, нам нужен доход, и нам нужен down payment, то есть те деньги, которые мы свои, собственно, кровные вложим в эту недвижимость. То есть down payment. Фенни и Фредди требуют минимально 5%. А Джинни требует 3,5%. То есть, если мы берем большой кредит и хотим дать мало денег из собственного кармана, то лучше всего общаться с Джинни. Во всех остальных случаях это Фредди и Фенни.
Ясно. Очень интересно. Я думаю, что переслушать эту программу нужно будет обязательно, потому что информация интересная, и я, например, как человек достаточно далекий от финансов и, в принципе, от недвижимости в США, я, в принципе, тоже так же далека. Но, дорогие наши радиослушатели, вы всегда сможете прослушать передачу «Финансы и недвижимость в США» еще раз. Она будет у нас лежать в архиве на нашем сайте volnafm.com. Так что заходите, прослушивайте. Вы можете прочитать там информацию и о Дмитрии, и найти все его контакты. Поэтому добро пожаловать, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, тем более, что Дмитрий всегда рад вам на них ответить.
Если бури как затишье, жизнь ходит в берегах. Разрывая наши цепи, наполняя наши мели, жизнь ходит в берегах. Заставляя думать прежде, чем оставить все надежды, жизнь ходит в берега. В окно счастье двоих, тайну их спрячь, шторам не смог желание рук одних. Но ждать, чувствуя след чьих-то побед и наград.
I didn't know what would be my livelihood, didn't know what I'd make a career of, because the body's kind of quite like in question.
Доброго времени суток, наши дорогие волнослушатели. Вы слушаете радиостанцию «Волна FM» и в эфире программа «Финансы и недвижимость США». Дмитрий Бондарев рассказывает нам сегодня важные вещи. Собственно говоря, мы уже в скором времени, так скажем, резюмируем, да, что ты сегодня нам рассказал, и что очень, я думаю, интересует всех, это что будет происходить с экономической ситуацией, вот что сейчас у нас происходит на рынке. Дим, расскажи, вернее, давай сначала поэтапно.
То есть ты хочешь об экономике поговорить, что сейчас происходит?
Я бы хотела, и чтобы...
Подытожить то, что я сказал.
Подытожим давай, okay. И потом перейдем уже на следующий этап.
Да, это мы, может, людей немножко запутали с Джимми и с Фенни. Эта передача все-таки для тех людей, которые покупают дом впервые, которые мало знают что-либо о финансировании, вообще о недвижимости. Поэтому я стараюсь это упростить. Но и в то же время донести какую-то информацию до вас. Подытожим то, что я сказал. Чтобы купить дом, чтобы прийти к покупке через кредитование, то есть не за наличные прийти и купить дом, а взять кредит в банке под это дело, нужно прежде всего иметь кредитную историю построенную на уровне, где есть три линии в кредитном отчете вашем, каждая из которых двумя годами датируется давности. Кредитная цифра должна быть в районе 660. Это все, конечно, зависит от даунпеймента. Мы говорим о сумме денег, которую вы сами принесете в покупку, кроме заемных средств от банка. Это взаимосвязано. И нам нужно показать 2 года дохода и стабильной истории работы. В этом случае мы можем пойти во все 3 организации и получить кредит от любого банка. Опять же, есть какие-то исключения из всего этого, есть детали, о которых нужно говорить отдельно, но на это можно ориентироваться.
Да, потому что детали, они как раз всегда интересны. И люди, многие понимают специфику, да, то есть что нужно иметь, и основные все-таки правила понимают, но именно исключения, они-то и являются таким, знаешь, камнем преткновения, потому что не у всех же есть хорошая кредитная история или есть 3 кредитных линии.
Одно другим компенсируется. Допустим, у людей есть большой даунпеймент, можно закрыть глаза на какие-то недостатки кредитной истории. И наоборот. Суперсовершенная кредитная история может позволить дать самый минимальный даунпеймент. То есть все эти вещи нужно отдельно обсуждать. Если человек не видит себя в этих рамках, то звонит, пишет, это очень быстро все решается. Главное, чтобы человек хотел действительно знать, к чему он идет. Чем раньше он начнет это делать, тем более он будет готов к тому моменту, когда будет готов купить дом. Еще одна важная вещь. Многие мне звонят и спрашивают, первый вопрос, когда они задают, сколько нужно показать дохода. Тяжелый вопрос, то есть нельзя подстраивать свой доход под покупку дома. Доход, какой он есть, такой он есть. Чем больше вы покажете дохода, тем лучше. То есть, я думаю, здесь нужно в обратном порядке идти. Чем больше вы заплатите налогов, тем больше вы можете себе позволить купить дом. Потому что чем больше вы платите налогов, тем больше ваш доход. Я это в обратном говорю. Обычно, чем больше ваш доход, тем больше налогов. То есть, чем больше вы налогов заплатите, тем больше вы купите свой дом.
Интересная формула.
Одно от другого зависит. Но есть определенная формула, по которой вышеописанные лица просчитывают доходы человека. То есть существует 2 вида ratio, от соотношения, скажем так, по-русски, которые позволяют понять кредитоспособность человека. Сможет ли он себе позволить или не сможет. То есть первое – это фронт-энд, по-английски называется, по-русски это лицевая часть дохода. Это то, где человек показывает, сколько будут его платежи за дом. Соотношение его всех платежей – это моргидж, это его иншуранс, страховка, это его налоги на недвижимость по отношению к его заработку, к его зарплате или к доходам. Это соотношение должно быть не более чем 36%. Это максимум, что я видел. В среднем это 28%, но 36% – это максимум. Второе соотношение – это все его расходы, которые будут видны в кредитном отчете. Это машина, это студенческий кредит, это все что угодно, кредитные карточки, и включая платежи по дому, которые только что я перечислил. Опять же, отношение к зарплате. Это должно быть не выше 45%.
Ясно.
Это поможет сориентироваться. Угу. И это будет висеть на блоге. Вы еще раз можете это посмотреть, посчитать сами. Или звоните мне, я помогу это посчитать.
Информация в нашей кричалке уже есть. Так что d.bondarev.com. Или, безусловно, вы можете звонить напрямую к Дмитрию по телефону 619-37-3901. Я думаю, что Дима не будет против того, что вы ему позвоните лично.
Без проблем.
Хорошо, Дим, ну, я думаю, что немножко мы подвели результаты. Можем ли мы перейти уже к экономической ситуации на рынке? Потому что это интересный вопрос, и многие, кто задумываются о том, покупать сейчас или немножко подождать, может быть, цены пойдут вниз, как многие, так скажем, лелеют такую надежду.
Расскажу вкратце. Отношения к этим событиям, которые происходят сейчас в экономике, в целом в мире, могут быть разные. То есть можно делить их на плохие и хорошие, но я обычно делю их вот они такие. Отношусь к ним определенным образом. Сейчас постараюсь объяснить. Экономика США сейчас переживает очень сложные времена. То есть вроде бы мы выходим из кризиса, и недвижимость начинает расти. То есть люди как сумасшедшие начинают покупать дома за наличные. То есть такого не было в предыдущей гонке за недвижимостью, которая была 2003-2004. Все это помнят, я уверен, кто здесь живет давно. То есть тогда действительно люди тоже пытались купить как можно больше для себя и для жилья, я имею в виду, и инвестиционные недвижимости. Но не было такого количества наличных денег на рынке. Наличных денег очень много, они все приходят в основном из-за рубежа. Помимо того, что местные люди, которые сумели что-то скопить, пытаются вложить эти деньги в недвижимость, очень много приходит из-за рубежа, потому что американский доллар накопился во многих странах по разным причинам. Индия, Китай, арабские страны и так далее. Это все ведет нас, естественно, к инфляции. Инфляция обычно ведет нас к повышению процентных ставок. Но все могут мне возразить, что процентные ставки сейчас 3,5 на и так далее, еще меньше на кредиты по недвижимости. Действительно так, потому что они искусственно сдерживаются. То есть они сдерживаются, во-первых, теми тремя организациями, о которых мы только что говорили выше, и государством. Государство использует рост недвижимости в своих целях на предвыборной кампании. Все знают, что если пойдут дела хорошо на рынке недвижимости, дела пойдут хорошо в экономике в целом, потому что к этому привязано строительство, транспорт и все остальное. Естественно, все это влияет на процентные ставки, и это влияет на экономику в целом. То есть приток наличных из-за рубежа, президентская гонка, скажем так. И поэтому мы видим такой ажиотаж на рынке недвижимости. Мне, конечно, очень неприятно и больно, скажем так, за многих моих клиентов, которые действительно уже получили кредит, и которым готов банк кредитовать, но они просто не могут купить ничего, потому что перекупают у них из-под носа люди, у которых есть наличные.
То есть, если есть наличные, ситуация сейчас такая на рынке, такая экономическая ситуация, что, в принципе, наличные правят балом.
Наличные всегда правили балом. То есть, когда занимаешь деньги, это...
Но раньше их не было, наличных. Сейчас
да,
они
раньше,
есть.
Раньше не было, да, инфляция грядет. И неизвестно, каким образом государство будет бороться с этим, с таким количеством наличности на рынке. Но я думаю, что-то придумают. Во всяком случае, Федеральный резерв пообещал держать процентные ставки до 2014 года. И он это недавно подтвердил во всеуслышание. Поэтому это загадка, каким образом можно сдерживать инфляцию, удерживая низкие процентные ставки. Посмотрим. По поводу недвижимости, покупать или не покупать, это не ко мне вопрос. Я не могу советовать никому. Человек должен принимать решение сам. И я очень со многими соглашусь, которые хотят оставаться в аренде. Никого я не буду уговаривать, вот действительно вам всем нужно купить. Нет. Я говорю то, что вы все к этому... не все, но, скажем, большинство из вас к этому придет рано или поздно. Не обязательно сегодня. И у меня немножко другое отношение к недвижимости. Дом есть дом. Для меня это дом в русском понятии дом. Он не обязательно должен быть инвестицией.
То есть он должен быть именно домом, семейным очагом, да?
Он должен быть домом, да. Это даст очень многие преимущества человеку, который этим домом владеет. Неважно, он упал в цене или он вырос. Если у человека есть дом, это, опять же, открывает ему большие пути.
Хорошо.
Другие двери, скажем так.
Я так думаю, что двери в новые и более хорошие дома. Потому может, что с чего-то нужно начинать.
Да, может так. Ну, кто-то прирожденный инвестор, кто-то новоявленный инвестор, который хочет скупать недвижимость и быть похожим на Дональда Трампа, допустим. Но это очень сложный рынок, это очень сложная стратегия быть инвестором в недвижимость. Это будет отдельная передача, я бы сказал, даже цикл передач, как инвестировать в недвижимость, как не потерять деньги на этом. Об этом мы поговорим отдельно. Сегодня мы, опять же, говорим о тех, кто покупает впервые. И если эти люди, которые меня слушают, пришли к этому, то я им помогу. Если нет, я не буду никого давить или настаивать, уговаривать. К этому человек должен прийти сам. Но этот человек должен нести какой-то багаж знаний к этому решению.
Дима, ну вот сегодня у нас первая ознакомительная программа, и, безусловно, тема поднята очень важная для человека, который впервые покупает жилье или хотя бы задумался уже об этом. Для него эта информация крайне-крайне ценная. Если резюмировать все, что мы сказали, то есть до 2014 года правительство нам обещало не повышать процентные ставки, но это же не означает, что будет достаточно, например, жилья. Может быть, все раскупят, у кого есть наличные деньги?
Это обычно работает как снежный ком. Есть спрос, есть предложение, на этом построен капитализм, скажем так. Есть спрос на жилье, будут строить. Есть спрос арендовать, люди будут покупать и сдавать в аренду. Поэтому строить будут. Сейчас увеличивается количество новых построек, возобновляются старые, люди строят уже больше не для сдачи в аренду, а для продажи, действительно. Потому что действительно увеличивается потребность в покупке жилья, люди видят, что многими движет то, что это жилье повысится в цене, а не будет падать, продолжать. И я думаю, рынок изменится. Единственное, что я надеюсь, что мы не сделаем еще один пузырь этим ажиотажем. Но я думаю, что научились уже наши руководители сдерживать такого рода проблемы. Кстати, об этом пузыре тоже потом поговорим, если кому-то интересно. Почему так получилось и как удержаться от того, чтобы попасть в очередной водоворот?
Эта тема долгая, и я могу ее затронуть после нашей музыкальной паузы, или для этого нужна целая программа?
Можем вкратце на этом остановиться.
Отлично, но тогда после музыкальной паузы я попрошу тебя об этом рассказать.
Окей, договорились.
Одни собираются в стаи, вьют города. Люди жалеют, что они не летают, как журавли. Ищут они клочок земли, где надеются переждать холода. Сори, мама, нету такой земли.
Не было смысла больше ждать и делить белый свет на правду и ложь. Не было смысла вновь гадать, каким ветром нас унесло. Где ты была в тот день, когда мое счастье ко мне впритык подошло, улыбнулось и мимо меня прошло.
Ветер опять стучит в мой дом, одиночество лезет в каждую щель. И на простой вопрос, за
обернитесь, дальше дороги нет. Обернитесь, обернитесь и пройдите сквозь меня красной нитью. Я не знаю, кто вы есть и какой несете крест.
Финансы и недвижимость США. Новая программа на радиостанции «Волна FM». И Дмитрий Бондарев открывает вам секреты финансирования в США. Дим, вот мы до нашей музыкальной паузы разговаривали с тобой о том, что мыльный пузырь уже когда-то был создан. Скажи, это было искусственное создание или все-таки к этому все и шло? Потому что все боятся, что будет это снова. Никто не хочет снова оказаться в плачевном положении, которое уже было в 2008 году.
Пузырь, который лопнул в 2008 году, случился закономерно. То есть те три организации, о которых мы говорили выше, они были призваны сделать жилье более доступным. И они его действительно сделали более доступным. То есть человек мог получить кредит с очень минимальными какими-то данными, даже не имея особо кредитной истории или не имея дохода. И в конце концов, когда банки в 2004-2005 году уже добрались до того уровня, что они начали конкурировать между собой, драться за заемщика, они начали предоставлять все более и более лояльные, как скажем, требования к человеку. То есть многие помнят то, что в 2004 году можно было купить дом без показа вообще какого-либо дохода. Можно было сказать: у меня доход такой, банк вам поверит.
То есть просто на честное слово.
Да, на честное слово. И естественно, многие из этих людей были не готовы к покупке дома. У многих не было своих собственных средств, чтобы туда вложить. Но в то же время их толкало какое-то желание заработать на этом, потому что недвижимость как скачками двигалась вверх из-за такого же ажиотажа, который случается сегодня. И в конце концов где-то что-то сорвалось, и недвижимость начала понемногу падать в цене, и люди перестали просто-напросто... Человек смотрит на соседа, тот перестал платить моргидж, он остается в доме, цена падает, человек может купить такой же дом уже дешевле, и все покатилось, как снежный ком. 2007 год, конец его, середина, я помню, люди начали паниковать, и прекратились продажи, и все посыпалось, скажем так. На сегодняшний день все изменилось. Банки как бы научились, изменили свои требования. Теперь они очень жесткие. и нельзя обойти какие-то вещи, которые раньше можно было вообще не показывать. То есть банк очень жестко относится к человеку сейчас, я имею в виду к заемщику, чтобы когда он дает ему кредит. То есть те требования, которые я озвучил ранее, очень жесткие, и от них нельзя отходить ни влево, ни вправо. Я думаю, что это, наверное, сдержит в какой-то мере этот пузырь. И в конце концов, я надеюсь, что рост недвижимости не будет такой высокий. Просто люди, покупающие недвижимость за наличные, они все-таки очень торгуются. И они не дают взлететь ценам так высоко. То есть во всем есть какая-то плохая и хорошая сторона. То есть на сегодняшний день цены не так уж скачут вверх. То есть по всем законам, если мы посмотрим на предыдущие снижения и повышения, они были довольно резки. В этот раз они цены не очень скачут, потому что все еще двигается этот снежный ком падения. Многие люди все еще теряют дома, все еще перестают платить, и все еще не верят в возврат веселых времен роста цен на недвижимость. И с одной стороны, это давит рынок вниз, и очень слабо рынок двигается вверх за счет тех людей, которые торгуются при покупке за наличные.
Ну, то есть, исходя из этого, Дим, я так понимаю, что, в принципе, сейчас банки достаточно более жесткие стали к выдаче кредитов. И способствует ли это предотвращению того, что будет следующий мыльный пузырь? Вот это основной, я думаю, вопрос, который сейчас интересует наших радиослушателей и людей, которые хотят покупать дома, планируют это делать.
В конце концов, опять же, капитализм, спрос и предложение сделают свое дело. То есть какая-то грань опять сотрется, но я думаю, что государство теперь имеет больше руководящей силы в этом, все в рынке недвижимости. Они взяли себе Фенни и Фредди, то есть они наложили на них руку, как я говорил, то есть теперь это государственное агентство, и они имеют жесткий контроль над этим. И, естественно, если что-то будет уходить из-под их контроля, если они будут видеть, что дело двигается куда-то снова к беде, я думаю, что они примут меры.
Угу. Ну что ж, Дмитрий, спасибо огромное за интересную информацию. В эфире была программа «Финансы и недвижимость в США». Услышимся на следующей неделе.
Да, до свидания. Буду ждать своих слушателей.